шалунишки!» — вскричал вдруг Понурк. «Учетчики-бухгалтеры! А между прочим, матриархат имеет свои преимущества. В центральном московском бассейне некий гражданин повадился подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, изловчившись, саданула его нахального ногой по голове». Понурк захохотал во все горло. «Она попала ему по челюсти, а сама вышла и отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина нет и нет. Вытащили его!» Понурк снова захохотал. «Вытащили они его!» Понурк еле говорил от смеха. «Вытащили, понимаете, они его, а он уже холодный, и челюсть сломана!» Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от жуткого смеха, хотя я ощутил некий озноб. Роман побледнел лицом, а по шерстистому загривку Феди прошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплюнул на Анютины глазки и спросил Эдика. «Понял?» «Не совсем», — сказал Эдик, рассматривая Понурга, утиравшего глаза шутовским колпаком. «Не смешно тебе?» — спросил Витька. «Честно говоря, нет», — ответил Эдик. «Ничего, привыкнешь», — пообещал Витька. «Время у тебя еще есть». «Да», — сказал Роман, — «время у тебя и теперь есть. Никогда в жизни не было у тебя так много времени. И я сейчас объясню тебе, почему. Тпруня, Эдик, — это не тройка по распределению и учету. Тпруня, Эдик, — это тройка по рационализации и утилизации».
«Ну и что же?» — спросил Эдик.
«Он воображает, будто тпруня — это что-то вроде кладовщика», — с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и к Витьке. Он воображает, будто стоит ему принести накладную, как он тут же получит все, что ему положено. «Что есть тпруня?» — осведомился он, обращаясь в пространство. Я немедленно откликнулся. «Тпруня есть авторитетный административный орган, неукоснительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда не подменяющий собою других административных органов».
«Понял», — сказал Витька Эдику. «Кладовщик — это кладовщик, а тпруня — это тпруня».
«Позвольте», — сказал Эдик, но Роман продолжал. «Что есть рационализация?»
«Рационализация», — мрачно ответствовал Витька, — «это такая поганая дрянь, когда необъясненное возвышается или низводится авторитетными болванами до уровня повседневщины».
«Однако позвольте», — сказал смущенный Эдик.
«А что есть утилизация?» — вопросил Роман.
«Утилизация, — сказал я Эдику, — есть признание или же категорическое непризнание за рационализированным явлением права на существование в нашем бренном реальном мире». Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его. «Могут ли решения тройки быть обжалованы?»
«Да, могут, — сказал я, — но результаты не воспоследствуют».
«Как мордой об стол», — разъяснил Корнеев.
Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к благородному протесту медленно сползало с его лица.
«Авторитетно ли для тройки, — тоном провинциального адвоката спросил Роман, — рекомендации и пожелания заинтересованных лиц?»
«Нет, не авторитетны, — сказал я, — хотя и рассматриваются в порядке поступления».
«Что есть заинтересованное? — начал Роман, но Эдик перебил его.
«Неужели печать? — спросил он с ужасом.
«Да, — сказал Роман, — увы».
«Большая?»
«Очень большая», — сказал Роман.
«Ты такой еще не нюхивал», — добавил Витька.
«И круглая?»
«Зверски круглая», — сказал Роман. «Никаких шансов».
«Но позвольте», — сказал Эдик с видимым усилием, стараясь подавить растерянность. «Если, скажем, оквадратить, скажем, преобразование Киврина-Оппенгеймера», — Роман покачал головой.
«Определитель же Майтиса равен нулю».
«Ты хочешь сказать, близок к нулю?»
Витька неприятно заржал.
«А то бы мы без тебя не догадались», — сказал. «Равен, товарищ Амперян, равен!»
«Определитель же Майтиса равен нулю», — повторил Роман. «Плотность административного поля в каждой доступной точке превышает число Одина. Административная устойчивость абсолютна, так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются. И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше», — закончил Витька.
Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и топорщил над крылья, но это были уже чисто рефлекторные действия. Некоторое время он открывал-закрывал рот, потом выхватил из воздуха роскошный блокнот с золотой надписью «Делегату городской профсоюзной конференции» и принялся бешено строчить в нем, ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель.
Потом вновь растворил в воздухе канцелярские принадлежности и принялся без всякого аппетита покусывать себе пальцы, бессмысленно тараща глаза на мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрав ногу на ногу, и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан черных замыслов, шумно сопел и оплевывал окружающую натуру ядовитой слюной. Не вынеся этого душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя читает. Федя был существом мягким, добрым и деликатным, и он был очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал бы себя бесталанным и негодным. Но Федя был существом другой породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни гранита. Он медленно ввел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «ща» и «твердый знак», трудолюбиво покряхтывал, добросовестно шевелил большими серыми губами, длинными и гибкими, как у шимпанзе, а, наткнувшись на точку с запятой, надолго замирал. Собирал кожу на лбу в гармошку и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеиновое». Дважды попытался взять его с налету, не преуспел, применил слоговый метод — запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсне косо и странно сидело на его широкой переносице. «Дезоксирибонуклеиновая», — сказал я. «Это такая кислота. Дезоксирибонуклеиновая». Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне.
«Кислота», — повторил он перехваченным голосом. «А зачем она такая?»
«Иначе ее никак не назовешь». Сочувственно сказал я. «Разве что сокращенно ДНК. Да вы это пропустите, Федя, читайте дальше».
«Да-да», — сказал он, — «я лучше пропущу. Саша, что такое детский сад?»
«Детский сад? Детский сад...» Я подумал, детским садом называется организация, которая заботится о детях дошкольного возраста, пока родители заняты на производстве.
«Спасибо, Саша»,
— сказал Федя. И по его тону я понял, что он не удовлетворен. «А что там написано?» — спросил я.
«У меня аптека, а не детский сад», —
по слогам прочитал Федя. «Ясно», — сказал я. «Заведующий Китежградской аптекой подвергается принципиальной критике за то, что препятствует выдвижению молодых кадров, так?»
«Кажется, так», — сказал Федя неуверенно. «Но я все равно не понимаю. Аптека — это магазины, где продаются лекарства. Вы знаете, Саша, я стал понимать даже хуже, чем раньше. Он что хотел сказать? Что он не хочет продавать лекарства детям дошкольного возраста, пока их родители заняты на производстве. Тогда он прав, они же маленькие, не понимают. А молодые кадры — это просто молодые люди. Да, правильно, здесь есть такое слово «кадры». «Вот оно. Нет, не понимаю».
«Заведующий хотел сказать, — пояснил я, — что ему в аптеке нужны опытные работники, а не молодые люди, которых он фигурально сравнивает с детьми дошкольного возраста».
«А-а-а, — сказал Федя, — тогда другое дело. Как же можно сравнивать? Тогда он не прав. Молодые люди, скажем, вы, Саша, — это одно. А маленькие дети — это совсем другое. Правильно его критикуют. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда человек хочет сказать одно, а говорит совсем другое. Помните, когда Говорун назвал Спиридона старой дубиной? Зачем? Ведь Говорун хотел сказать, что Спиридон недостаточно понятлив. И хотя это тоже совершенно неправильно, потому что Спиридон, по-моему, самый понятливый из нас, что, в общем, неудивительно, если учесть, сколько ему лет, но совсем уж непонятно, почему нельзя было именно так и выразиться, не прибегая к уподоблению такому совершенно постороннему, решительно не имеющему к делу никакого отношения веществу, как дерево. Или я ошибаюсь?»
Он с некоторой тревогой наклонился и заглянул мне в глаза. Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам придется забираться, как трудно будет объяснить, что такое метафоры, иносказания, гиперболы и просто ругань, и зачем все это нужно, и какую роль здесь играют воспитание, привычки, степень развитости языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое юмор, и что такое такт, и, представив себе все это, я ужаснулся, и горячо сказал: «Вы совершенно правы, Федя». Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же чудовищной мощью должна обладать большая круглая печать, если одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого, снежного человека, этого доброго и деликатного владыку неприступных вершин, и превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осторожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда, страшно смутился и попятился. Я призывно похлопал ладонью по траве возле себя. Кузька смутился окончательно и спрятался за вытяжную трубу. Я пригорюнился и, подперев подбородок ладонью, стал смотреть на груду бракованных волшебных палочек, сваленных у забора среди прочего металлолома. Из столовой вышла компания молоденьких работниц. Завидев Федю, они принялись поправлять платочки и взбивать прически, размахивать ресницами, перехихикиваться и совершать прочие обыкновенные для их возраста действия. Федя дернулся, чтобы удрать, но сдержался и, потупившись, стал щипать рыжую шерсть у себя на левом предплечье. Девушки это сейчас же заметили и затянули частушку матримониального содержания. Федя жалобно улыбался. Девушки стали его окликать и приглашать вечером на танцы. Федя вспотел. Когда компания прошла, он судорожно перевел дыхание и сразу перестал улыбаться.
«Вы, Федя, пользуетесь успехом», — сказал я не без некоторой зависти.
«Да, это очень меня мучает», — произнес Федя. «Вы меня не поймете. У вас тут совсем иные порядки. А ведь у нас в горах матриархат. Я не привык. Это совершенно невыносимо, когда на тебя обращают внимание столько девушек сразу. У нас такое положение грозило бы многими бедами. Впрочем, у нас это невозможно».
«Ну, у нас это тоже бывает только в исключительных случаях», — возразил я. «И потом они больше шутили, чем что-нибудь серьезное».
Витька вдруг рявкнул: «Хватать и текать! Плевал я на них, на всех! Подумаешь, печать! В первый раз, что ли?»
«Главное в нашем положении», — сказал Роман, не открывая глаз, — «это спокойствие, выдержка и ледяное хладнокровие. Надо искать пути».
«Главное в нашем положении — вовремя рвануть когти», — возразил Корнеев, — «унося что-нибудь в клюве при этом», — добавил он.
«Нет-нет», — встрепенулся Эдик, — «нет. Главное в нашем положении — не совершать поступков, которых мы потом будем стыдиться».
Я посмотрел на часы.
«Главное в нашем положении — не опоздать к началу заседания. Лавр Федотович очень не одобряет опозданий».
Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал, а Кузька сидел рядом с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто оставлял после себя Понурк.